Хорошо, мы продолжаем тему «Духовная культура». Как ее обозначили? Итак, высшая духовная культура – это культура служения. Служения Богу, служения чистым вайшнавам. И отсюда исходит миссия. Из этого служения, из духа служения высшим идеалам. Миссия распространить это знание о служении высшему идеалу. То есть это бхакти. Бхакти, мам, абиджанати, то есть познать Бога можно только через бхакти, поэтому преданные распространяют бхакти. Это дух. Особый дух, который наполнен смирением и отсутствием материальных желаний корыстных. Вот такая школа. Это очень высокая задача, поэтому когда сердце еще не чистое, еще имеет материальное желание, несомненно, мы испытаем трения, какие-то трудности. Но нужно понять это как возможность для очищения. Когда мы испытываем какие-то сложности в общении друг с другом, это возможность осознать свое несовершенство, познать какие-то свои недостатки, признать недостатки, работать над ними, то есть достигать каких-то более высоких целей. То есть вайшнав к этому отнесется позитивно. Духовная культура – это как бы, ну, все благие аспекты имеет. Здесь нет проигравших. Если вы в какой-то момент поняли, что у вас нет никаких хороших качеств, это великий успех. Вот это вайшнавская культура. Здесь нет проигравших, здесь мы сохраняем то, что человек имеет, и развиваем то, что не хватает. Вот так мы действуем. И сердце вайшнава, оно чисто по определению. Почему нас так привлекает именно общение с вайшнавами, возвышенными? Именно потому, что там есть эта чистота, это милость. То есть вайшнавы, они просто служат Кришне. Они распространяют милость в форме знания, мудрости, они делятся опытом духовным, то, чего не хватает нам, мы получаем от них. При этом они не требуют никогда к себе почтения, уважения или какой-то платы за это. То есть их мотивы должны быть чисты, сердце чисто должно быть. И вот в этом случае начинается как бы культура. Она исходит от старших. Вчерашняя тема. Если старший на самом деле имеет такие чистые мотивы и такое чистое сердце, то, естественно, пробуждается душа в тех людях, которые получают знания от него, получают эту милость. Как? В форме почтения и служения. Бескорыстного, такого же бескорыстного, безответного служения. То есть каждый хочет быть слугой своего духовного учителя, слугой Шрила Прабхупады, слугой Кришны. Это естественно в среде вайшнавов. Мы это получаем в форме милости. И также в форме милости мы отвечаем, также мы совершаем служение, согласно тому, как видим у старших, не требуя ничего взамен. Просто мы чувствуем радость от этого счастья. Вот эта духовная культура наполнена таким счастьем. И все же мы видим, что иногда мы чувствуем себя не очень хорошо в обществе вайшнавов, не всегда счастливо. Значит, есть какие-то материальные мотивы. Я бы хотел в соответствии со вчерашними вопросами, многочисленными как бы жалобами на старших именно, отметили такую вещь, что много было вопросов, что старшие проявляют какие-то несовершенства, либо завидуют подопечным, тут вопрос, да, был такой написан, либо они гневаются раздражительно, либо не понимают младших, вот младший чувствует себя плохо, но это так же, как его вера начинает расшатываться, начинает даже бояться, его вера страдает в старших. Если мы идем к врачу и видим, что врач сам болен с ног до головы, мы начинаем беспокоиться, сможет ли он чего лечить нас. И что я хочу сказать на этот счет? Тут есть что сказать. Можно, конечно, указать на недостатки старших, а старшие могут указать на недостатки младших, и так у нас начнутся невайшнавские отношения. Все же мы хотим позитивно представить эту тему, но упомянуть, что нужно, в чем опасность старшего, положение старшего. Это подразумевает положение и обязанности, да? Так, если мы занимаем положение, то значит должны выполнять обязанности соответствующего положения. И вот мы видим, что положение занимают, а обязанности либо отказываются выполнять, либо не осмысливают еще свои обязанности. Ну, обычно преданные не отказываются от обязанностей. Они принимают служение. Но, может быть, еще не все осмысливают, что отказаться от обязанности преданного служения значит быть материалистом. То есть мы не поступаем так. Отказаться, может быть, даже стать демоном в каком-то смысле слова, бунтарем. Да? Мы этот термин сейчас опустим. Если кто-то отказывается от обязанности, это адхарма. Мы скорее принимаем обязанности даже с радостью. Но не осознаем до конца эти обязанности. То есть мы должны научиться этому в процессе. И вот подопечный в этом случае видит, что есть какие-то недостатки. Он еще сам толком не понимает, да, как поступать, как старший, какого уровня старший. И вот это положение без осмысления обязанности, оно может навредить человеку. Могут взращиваться анархии таким образом. Мы можем видеть, что случается, что с лидерами происходит несчастье. Они в каком-то моменте времени отказываются от выполнения обязанностей, даже могут отказаться от того, чтобы участвовать в миссии или в исконе даже. То есть что случилось? Да, они занимали положение. И вчера мы приводили пример отшельника и Индры. Индра дал носить оружие отшельнику. Именно план был таков, что отшельник, отождествляя себя с этим оружием, с могущественным, злоупотребит им. И в той истории так случилось. Отшельник носил долго это оружие, потом он стал чувствовать силу особую и злоупотребил этим оружием, причинив насилие. То есть он принял это положение, но не смог выполнить эту обязанность, так скажем. И он развил какую-то анархию, значит, он не справился с этим, да, он не смог, не хватило духовной силы у него. На этот счет мне вспомнилась сегодня история из Махабхараты. Я думаю, что она такая типичная вот в нашем случае. Сейчас узнаете. Индра олицетворяет верховную власть во Вселенной. Он, собственно, руководит всей этой структурой организации вселенского масштаба. Это такая великая личность. Он также вайшнав. Но на своем уровне, мы сейчас не оценим его уровень, но одно то, что он занимает такое положение и может выполнять обязанности, говорит о многом. Это неординарная личность, полномочная личность. Конечно, даже у него есть какие-то недостатки, мы слышим много историй о Индре, именно вот о недостатках больше слышим. Но вообще-то есть такие разделы вид, где очень сильно прославляют его подвиг. Это великий воин среди полубогов, он защитник кармы. И защищает харму, иногда он получает реакции, потому что при защите дхармы он даже может совершать ошибки, как в случае с Ритрасурой. Индра был вынужден убить Ритрасуру, но не хотел убивать Ритрасуру, потому что он браман Ритрасуры. И хотя он демон, он браман. Ситуация была странная, необычная, потому что как демона его нужно было убить. Он беспокоит Вселенную, он совершает адхарму, нарушает порядок. Но как браман нельзя убивать. Поэтому Индра не убивал Витру, видя его как бы запас благочестия также. Но великие мудрецы Вселенной, они стали просить Индру. Все же Ритрасуру нужно убить, потому что иначе мы нарушим равновесие во Вселенной. Все выйдет из строя. Мир может разрушиться, если равновесие нарушится. Твоя обязанность, как царя небес, все же ради блага всех, нужно уничтожить Ритрасуру. Индра сказал, но я недавно убил одного брамана. В результате этого убийства появился следующий асур, и тоже браман. И я тогда получил такие реакции за убийство брамана. Тогда мне удалось распределить эти реакции среди деревьев, женщин, воду. Они вошли туда, а милостиво согласились взять часть моих грехов. Так я как бы был защищен. А сейчас кто меня защитит? Если я такого убью брамана, такого уровня демона, то я не освобожусь от реакции. Я точно погибну. И тогда мудрецы сказали, ну мы тебя защитим. У нас есть достаточно духовной силы, поэтому, пожалуйста, выполни. И он убил. Но когда он говорит Расуру, все брамана просто разошлись по домам. Они были очень счастливы, что Ритрасуры больше нет, ну и забыли про Индру вообще, про эти реакции. И вот эта реакция убийства брамана приняла форму страшной старухи. Больной каким-то там туберкулезом, каждый человек кровь, зловоние, страшила такая. начал преследовать Индру повсюду и говорила: иди ко мне, иди ко мне, иди ко мне. Индра убегал от него, сумасшедший повсюду, не знал, куда скрыться. Он понимал, что это реакция для его убийства, он просто бегал от нее. И куда бы он ни убегал, она не отставала. И в конце концов, где-то высоко в горах, в каком-то озере, он нашел место и вошел в воду, в стебель лотоса, в эти 6 каналов, в своей тонкой форме. Уже была ослаблена эта реакция. И скрылся там, наконец, нашел там убежище. Никто не знал, где Индра, он просто пропал. Его не было ничего. Пытался восстановить свои силы после убийства Рамана. И вот представьте, теперь ситуация типичная для нас. Для ИСККОН, для тех мест, где мы сейчас с вами занимаемся служением. У нас нет Индры. Нет такого уполномоченного, знаете, который мог бы руководить как император, знаете, знал бы дхарму, адхарму, мог бы брать на себя жертву, риск какой-то, ну, какая-то великая какая-то личность. Поэтому вот она отсутствует. Вот по всем ятрам, куда мы не выйдем, только одна проблема. Не хватает одного везде человека, каждый ятр, который бы решил все проблемы. Не хватает вот этого Индры, который бы убил бы там демонов всех, защитил бы преданных, и наконец было бы варнашрама дхарма, был бы порядок и счастье, и все были бы довольны. Его нет. И вот во Вселенной случилась такая ситуация. Нет Индры. Полубоги подумали, невозможно. Пост Индры пустует. Очень опасно. Сейчас тут же демоны это заметят. Нет царя, он нас сейчас всех развеет по Вселенной. То есть адхарма, сейчас демонические силы усилятся мгновенно, как только они увидят эту ситуацию. Нужен царь. Индры нет. Мы подумали, пока мы заместим кем-то из нас. По-моему, даже обратились не к Варуне, это один из таких великих, величайших полубогов, управляющий стихией воды. Но Варуна что сказал? А у меня недостаточно благочестия, чтобы занимать престол, чтобы держать ваджу, это оружие, которое разрушит все. Мне недостаточно благочестия, я могу попасть под влияние, я могу пасть вообще. Я не рискну занимать престол. Полубоги приглянулись, подумали, что Варуна не пытается господи. И взгляд упал на Нахуша. Нахуша не управляющий полубог, он какой-то обычный полубог. И они все обратились к нему. Нахуша, спаси царство небес. Ты займешь трон Индры, пока его нет, пока мы его ищем. Может быть, ты поуправляешь, защитишь дхарму. Нахуша сказал, невозможно, я не смогу даже сидеть на троне. На меня это сразу повлияет. Ну, вот представьте, вот, мы говорим, что власть, деньги, хорошие средства, но власть, деньги очень опасны. Если недостаточно благочестия, обязательно повлияет. Мы видим, что с людьми происходит. Вроде бы они продвигаются во власти и деньгах, а духовно деградируются, анархии растут, вражда усиливается. Где кали, собственно говоря, все проблемы только потому, что люди борются за власть и деньги. Потому что не хватает духовной силы оставаться свободными от их влияния, оставаться слугами. Они вдруг загораются корыстными желаниями, они начинают враждовать друг с другом, проявлять агрессию, убивать, войны организовывать, просто ради власти и денег, не ради дхармы. И Нахуша отказался. Тогда полубоги сказали, но мы тебя уполномочим. Каждый из нас даст часть благочестия. То есть мы тебе сделаем Индру. Ты только согласись. И так они начали его прославлять, за его хорошие качества, как любили его полубог. Он на самом деле обладал божественными качествами, как его полубог. И Нахуша, ему было приятно на самом деле. У него был этот мотив. Его сердце не было таким уж чистым. Ему было приятно, что он получит положение Индры, к нему так обращаются и уважают. В конце концов, он согласился, раз дадите мне полномочия, ну, я попробую. Занял положение Индры. Он почувствовал огромную силу. Знаешь, что такое наставник и духовный учитель, это как же власть над кем-то. И если он наставник или духовный учитель, или Шикша Гуру, или кто-то подобного рода, отец или мать, подумает, что подопечный – это его собственность, он пойдет. И вот Нагурша почувствовал ту власть, это же следствие, что все это как бы ему принадлежит. Царство, власть, богатство, все эти подданные, все полубоги, мудрецы, все миры. И дошло до того, что просто он смотрел на кого-то, он отбирал его себе. Его стали болеть. На глаза никто ему лишний раз не попадал. Он на самом деле стал очень сильным, грозным таким царем. И гордость его росла, пока в один день к нему не пришла мысль. Посмотрите, как приходят мысли. Вот растет гордость, и что? Новые мысли появляются. Новые планы появляются. Что это? Так действует ложная гордость. Чувство собственности. Он подумал, я Индра, это факт. Это уже утвержденный факт. Но у Индры есть, должна быть Шачи. Жена. Вот она, Шачи есть. Индра, это нет? Я Индра. Значит, Шачи должна стать моей женой. Она самая прекрасная. Это на худшее положение на нее глаз. Но что, я Индра? Все законно было. У меня не было проблем противоречия. Если отец и мать ждут от вырастающего ребенка, что он будет их потом обеспечивать вечно, это нахуже. Если наставник помогает младшим в ожидании награды и пожертвований, это путь нахуже. Если гуру дает наставление взамен на дакшину, это путь. И так он подумал, Шачи должен быть моей женой. Просто пришел к ней и сказал, ты Шачи, я Индра. В чем проблема? Друзья, они не видят этого внутреннего, внутренней деградации, они не понимают, как это происходит. Не видят, откуда, почему, как. Все было нормально, как такая в голову мысль пришла, почему? Он был нормальным полубогом. Как он стал таким? Она была в ужасе, он серьезно говорил, он вожделел к ней. Он дал волю своим чувствам, вожделению. Она в страхе, в ужасе бежала Брихаспати. Гуру Бог сказал, большая проблема. Гуруджи, Нахурша преследует меня. Кто меня защитит? Мужа нет, я не знаю, где мой муж. Я пришла к гуру. Гуру такой же отец, как защити меня. Брихаспати сказал, ну как я тебя защищу? Я сам короновал его. Я сам его уполномочил. Сейчас, пока я не могу его наказать, пока он ничего плохого не сделал, меня он сейчас слушать не будет. Нужно найти Индру срочно, сказал Брихаспати. Только Индра решит такой вопрос. Он созвал всех полубогов, там, Варуну, Ваю, другие, Агни. Ищите повсюду, ищите, где же Индра, наконец. Варуна посмотрел, не нашел, потому что он и не в воде был. Непонятно, где он был. В стебле лотоса находился, там другая среда совсем. И Агни вошел, и в воду тоже не вошел. И в воздух. А, в воду не вошел, но в воздух. Не нашли бы его. Такая спать и спросила Агни, ты везде был? Да, везде посмотрел, не нашел. Но я только в воду не вошел. Ну так войди. Посмотри внимательно. Я тебя сейчас уполномочу, благословлю, сможешь войти в воду на это время. И вот тогда Агни нашел воду, когда он заметил, что в этой воде есть стебель лотоса, там есть другая среда, в этой особой среде находится тонкая форма Индры. Ослабленная. Этим поступком убийства. Но он был найден. И Брихаспати сказал, Шачи, иди к нему. Пусть он знает, что происходит. Шачи подошла к берегу озера. Стала плакать, громко читать гимны. Она вспоминала все подвиги Индры, как он сражается, как он защищает дхарму, как он бесстрашный, как он бескорыстный, как он великий, какая у него молния в руке, как он красивый и прочее, все это описывает. Как он проливает дожди повсюду, и от него столько благих дел делает Индра. В конце концов, Индра не мог это слышать.
вспомнить что-нибудь. Он забыл об этом проклятии. Лошачий. Зачем пришло? Еще не время. У меня даже нет сил выбраться отсюда. Я еще слаб. Мне нужно еще время какое-то.
Нет, самое время, сказал Шачи. Самое время, Нахуша меня преследует. Индра чуть не выскочил из колодца. Был в гневе, но он также понимал, ну, Шачи, пока я не могу даже взять в руки оружие, подожди, сделай, что я тебе скажу. Я знаю, что нужно делать. Ты должна согласиться на это. Но поставь условие, что он должен приехать за тобой на особом кортеже. Это должны быть колесницы из чистого золота, запряженные главными мудрецами всеми, браманами. Шачи сначала подумала, ну какой сумасшедший, сделай. Индра, о чем ты говоришь? Не спорь со мной, женщина, сказала. Делай то, что я тебе говорю. Он сделает это. Нахуша сделает, я его знаю. Ведь мы тоже не верим, правда? Ну, кто такое сделает? Не беспокойтесь. Ну, думаю, как же происходит? Они делают это. Шачи Деви, она смиренная, она принимает все наставления мужа, она вернулась. И Нахуша ей ставил ультиматум, назначил число и так далее. Как демоны делают? Значит, смерть. Он пришел, улыбаясь, чувствуя победу, и сказал, ну что, Шачи, ты согласна? Согласна. Да. Я подумала, настоящий Индра, нет, более могущественный, чем ты человек. Конечно, я выйду за тебя замуж на одно условие. Ты новый Индра. Я новая Индрани, поэтому должен быть новый обряд. Несравнимый ни с кем. Ты самый великий Индра, поэтому приезжай ко мне на золотой колеснице, запряженной всеми мудрецами Вселенной. Я смотрел на кучу, подумал. Шачи, ты что это сегодня? Но он сказал, Шачи, ты самая разумная женщина. Только ты по достоинству оценила меня наконец. Именно так и нужно сделать. Так я сделаю. И назначенный день, это золотой колесницы, представь, это маскарад был. Кто-то мог бы смеяться, но плакать нужно. Можно было и комедию разыграть, можно и трагедию разыграть в этом случае. И все мудрецы вселенной были запряжены в эту колесницу и тянули ее. Там, под ногами, на уши, и головы находились. Самая ближняя голова была Агасти. Уши вот так распирала от гордости, от славы. Перес гимны, сыпались цветы, полубоги сослужили, мудрецы тянули колесницу. Боже мой, ну, все желания исполнились. Это его свадьба с женой Индры, Шачи, самой прекрасной. Он в своей кульминации, в своей гордости поставил свою ногу на голову Агасти. И они пели в то время гимны. Там было одно слово на санскрите, связанное с сад. И там есть два значения этого слова. То есть, когда человек чист, он понимает одно значение. Когда не чист, другое значение. Ну, есть же такие слова, которые мы не используем для тех людей, которые не чисты. Для тех, кто чисты, можно разные слова использовать. Они чисты. Но если не чисты, мы избегаем каких-то слов. Ну вот, в данном случае, Нахуша тоже пропел это слово. Но это слово в нечистом виде означало змея. Когда он коснулся стопы, своей стопой, головы Агасти, Агасти сказал, станешь змеей, Нахуша. Это была последняя капля благочестия утрачена, когда ты свою ногу поставил на голову Кану. Ты упадешь с российской планеты. Истек, срок, благочестие, потерял, все, что растратил. И ты станешь змеей. Ужас, упал с колесницы. Сразу только сказал, что я сразу упал с колесницы к ногам. Бах! И тут же осознал все свои ошибки. В этом нравится, демон не признает. Но полубог, даже вот, вводя в эти заблуждения, потом признает. Поэтому у нас тоже есть, видите? Есть склонность злоупотребить положением, у всех есть такая склонность. Как только мы получаем положение наставника или старшего, как только мы слышим об этом, что я уже старший для кого-то, наставник для кого-то, у нас всегда есть риск, склонность к деградации. тому, чтобы взращивать какие-то тонкие материальные желания наслаждения собственности. Последователи, некоторые наставники начнут обижаться, что их последователи ходят куда-то в другое место, кто-то забирает у них последователей, начинают ссориться, ты у меня забрал кого-то, отдай обратно. Это что, крепостное право? Это чувство собственности появляется. Как сказал Гопал Кришна Гасвами, я вообще не понимаю, о чем вы говорите. Я вырос в индийской семье. Там было много дядей, тети, отцов и матерей, говорит, все были отцами матерями. Все, большая семья, все общались свободно, никто никого не отбирал, не присваивал, не ссорился, не конфликтовал, не противопоставлял. Я жил просто в одни люди. И Искон тоже большая семья, что беспокоится. Там он или здесь он. Он в Исконе, он сошел в Рупаду, свободный человек, доверяет этим вещам. И Накуша взмолился, Агастя, прости меня, ой, какой же я негодяй, что я вообще делал? Как такое могу смотреть? Потерял все силы и сразу собрался, что он никакой не Инда, никогда им не был. Конечно, занимал это положение по необходимости. Нам тоже нужно, мы занимаем положение. Но мы себя не отрезвляем с какой-то великой личностью. Иногда приятно получают просто инициацию и думают, что они теперь великая личность. Потом выясняется, что не великая личность. Он получает вторую инициацию, думает, ну теперь ты точно великая личность. А выясняется, что он тоже не великая личность. Он получает третью инициацию, ну теперь тот же точно. И даже тут выясняется, что нет, я просто больше слуга. От меня просто больше смирения требуется, больше почтения требуется. Культура, духовная культура. Мы не должны никого беспокоить материальными желаниями. Не так, конечно, что старший вайшнав скрывает свои материальные желания, чтобы выглядеть хорошо. Не совсем так. Да, он их не проявляет, может быть. Это культура. Не проявляет материальные желания. Но проявляет милость. Вот что. Хорошо, пусть у него в сердце еще остаются какие-то материальные желания, какая-то нечистота. Но он проявляет милость. Вот это его дхарма. Вайшнавская культура. Проявлять милость, сострадание, заботу проявлять. Вот это Кришна. Это он. Вот тогда я приступил к Кришне. Именно от имени Бога. Это означает действовать от имени Бога. От имени святого имени. Так, ну, так тоже можно. И такой человек несомненно придет вкус и привязанность к святому имени быстро очень святому. А это и есть главная цель наставления и заботы. Что преданные были очень тесно связаны, привязаны к святому имени. Посредством наставничества, посредством заботы, в итоге Арирнама, только святое имя. Итак, Нахуша пал, он уже падал и просил прощения, уже превращался, трансформировался в тонкое тело, уже менялось. А Агастья сострадательный, мягкий браман. Станах уже, ладно, не бойся. Все будет хорошо потом. Но тебе придется, конечно, быть змеей уже, есть проклятие. Но вот включая твое раскаяние, я даю тебе благословение еще, кроме этого, что ты не будешь заботиться о пище никогда. Тебе будет пища сама приходить, назначенное время регулярно. И более того, какая бы пища к тебе ни пришла, слон ли это или тигр, точно самые сильные животные. Едва коснувшись их, они потеряют силу, ты не будешь даже бороться с ними. Ты проглотишь любую пищу. Я родился с Анатитона. Огромный змей, извините, мертвый, не знаю, целая гора. Он занимал целую расщелину в скалах, вот так он складывался. Это его ложе. И он не двигался практически. Потому что пища по благословению приходила сама, то слон пробегал, то еще что-то в это время. И в это время, когда он касался этого животного, оно теряло силу. Спокойно. И тебя спасет самый мудрый человек, дождешься, который ответит на твои вопросы, которые тебе есть нерешенные. И ты обретешь благочестие благодаря этим ответам, и ты вернешься на райский. А что эти благословения? Все будет хорошо. И Нахуша уже падал с надеждой, что все будет хорошо. Ну что же, потерпите, все будет хорошо. Есть надежда, что все будет хорошо. Мантру повторяете, принципы соблюдаете, шасту читаете, духовные Писание слушаете, значит, вы вырабатываете огромное благочестие в этой практике. Слушая, можно заработать такое благочестие. О, слушая Кришну. И Накушма упал. И там в это время он жил долгое время. В конце концов оказались Пандавы в этом лесу. Юдхиштхира, Арджуна, Накула, Сахадева, Бхима. И вот Бхима попался в эту ловушку. Он бежал один через джунгли, чтобы найти цветы для него. Ветер принес золотой лотос. Упали. Простите, а вот не таких лотосов побольше. Какой-то небесный лотос откуда-то взялся здесь. Сияет только золото. И Бхима думал, вот с нами Друпади, она живет не во дворце, наша царица, живет в лесу с нами, столько служения, аскез у нее, я ей должен исполнить ее, все желания исполнить. И он побежал, как сумасшедший, через лес, через джунгли. И пропал, нет его. Нет долго. Пещера у него дергается уже тело, он говорит, что это Бхима. Надо искать. Братья сказали, иди, что он с Бхимой случилось? Он такой могущественный. Нет, нет. Что-то случилось недоброе. Они пошли по следам, там, где деревья сломаны, там, где лежал мертвый тигр, и слон побитый, без сознания. Бхима прошел там. На пути встречался слон, он отмахивал вот так его. Тот сразу без сознания пошел. А если тигр у него вот так, и деревья ломал, он даже не сворачивал, не зигзагом, а ровно ходил. Везде. И вот он оказался перед этой расщелиной и глазам своим не поверил. Такое чудо, такой гигант, спокойный, сияющий, как луна. И там, таких сложных узоров, такие арабески прибывают. Что за чудо, что за змей. Пока он его рассматривал, змей бросился и схватил его. Кима потерял все смысл. Кольцин сказал, моя пища мне тяжело. Так он держал в этих кольцах, Кима уже практически без сознания. Но он заплакал, Кима сын. Ты кто? Я Кима. Кима? Я слышу, ой, великий другой, ты что, боишься смерти? Ты плачешь, боишься смерти? Нет, смерти не боюсь. Я переживаю за братьев, потому что в будущем битва состоится. Я самый сильный воин. На меня рассчитывает Юдхиштхира. Без меня будет очень трудно выиграть эту битву. Я плачу о ней. И тут приходят братья с Юдхиштхирой. Братья берутся за оружие, а Юдхиштхира говорит, стойте. Тут вы оружие не возьмете. Это необычное живое существо. Он увидел его сияние, размеры. Его красоту и сказал, кто ты, расскажи о себе. Вот я Юдхиштхира, я брат твой, воина которого. Я пришел спасти его, расскажи, кто ты. И он тут рассказал всю эту историю, откуда мы ее знаем. Накушма сам ее рассказал. Рассказал, что он был полубогом в прошлом. Он был проклят. И теперь он просто берет пищу, благословение любое. Ему нетрудно решить силу любого живого существа. Но он жаждет освобождения. Юдхиштхира, ответь на мои вопросы. Тогда я отпущу твоего брата. Куда ты несешь ему сам? Так ты поможешь. Брату. И там состоялась интересная беседа, где Накуша как бы восстанавливает свою мудрость. Вообще не с Юдхиштхирой. Очень интересная беседа. И таким образом тут описывается эта история, она типичная такая, распространенная, потому что у нас в движении духовном вайшнавская культура очень высока. Порой она кажется даже недостижима для преданных. Как можно вести такие качества? Но тем не менее нам приходится принимать какое-то положение, служение, место какое-то занимать, название какое-то принимать, что я наставник, допустим, я духовный учитель, я шикша-гуру, или я отец, или я мать. Тут нужно быть внимательным и осторожным. Я спросил моего духовного учителя, кто такой наставник? Соотносится ли это, соответствует ли термину шикша-гуру или нет? В моем понимании шикша-гуру – это великая ответственность. Там должны быть уже очень отличные качества. Чтобы не возникало этого диссонанса, знаете, чтобы подопечный не наблюдал эти недостатки. И Гуру Махарадж сказал, нет, не соответствует. Шикша Гуру, наставник, не одно и то же. В Танц Сарасвати был другой термин относительно наставничества. Мы сейчас называем наставник. И Танц Сарасвати, он имел специальный санскритский термин, который означал советник, советчик. То есть приходите посоветоваться. Вот. Если ну, что наставник, иногда преданный, вот он наставник, ожидает от него уже какого-то совершенства. Но видит, что он не обладает таким большим совершенством. Невнимателен, не понимает, или жесткий, или что-то еще, или грубый. Всякое сейчас можно слышать о наставничестве. Тогда Ватистан сразу говорит, нет, это советчик, вы можете обратиться к нему за советом. Но он еще не имеет власти приказывать вам, требовать от вас. Но он может что-то хорошее для вас посоветовать. Вот так он тоже обретает квалификацию. Речь станет шикша-гуру. А вот шикша-гуру, вот это то, что сейчас в исконе катастрофически не хватает. Потому что когда мы говорим гуру, слово используем, все преданные думают, это дикша-гуру. Слово гуру значит дикша-гуру. Нет, нет, неправильно. Значит, мы еще не все развили в нашем движении, в нашей культуре. Потому что гуру означает шикша-гуру. Дикшу мы получаем для шикши. Шикша приводит к дикше, а дикша, оно связывает нас с шикшей. Дикша имеет огромное значение. Для чего? Для шикши. Поэтому шикша гуру. И гуру всегда шастры дается как во множественном числе. Хотя дикша гуру один, понятие гуру во множественном числе, значит много шикша гуру. Но это означает квалификация шикши. Когда человек уже на самом деле имеет опыт и знания, мы говорим, он старше. Мы вчера давали эти критерии, на ней описывается, что именно опыт и знания определяют старшинство. И количество милости. Начинал в среде, по количеству милости можно понять, кто старше, кто младше. Так же, как врач, какой-то врач может помочь, какой-то не может помочь. Мы идем к тому врачу, кто может помочь, кто-то не может помочь. И главное в этих отношениях – это честность. Например, когда Нарада Муни оказался в Праяге, в священном месте, он увидел там брамана среди многих паломников, ему бросилось в глаза, что это браман самый чистый. Он поклонялся идеально Шалварама Шилам, он каждый день предлагал, готовил много пищи, предлагал своим божествам и раздавал всем эту милость. Столько милости. Ну, такое, столько милости этого человека, бескорыстно, столько делает доброго, столько просады распространяет. И народ восхищенный, поскольку он вайшнав, он восхищается другими вайшнавами, хорошими вещами. Он не завидует, он стал просто песни петь, говорит, ты чистый преданный должен быть. Ты такой чистый сердцем, преданный, так много служений делаешь. Стал так восхвалять его, но тот брамана был честным. Он не принял на свой счет. Там целая история. Смотрите, если идти таким путем, видеть старших, мы придем к Кришне в итоге. Не тот человек, который присваивает себе всю славу своих успехов, не может быть старшим. Он придет к падению всех своих последователей, сам упадет. Он не может быть старшим, правильно? Он ложную позицию занимает. Он должен всегда указать на того, кто выше. Он всегда ссылается на шастру, на гуру, на садху. Вот это наша культура. На их поведение, на их пример, на их очах. Он всегда себя считает непреданным, а слугой этих преданных. Этот браман сказал, Нарада не говорит эти вещи. Да я какой бы, я просто браман, это моя профессия, просто обычный материальный долг. Не думай, что я какой-то преданный, ты просто чистый очень. Ты сам духовный, поэтому ты вот всех так духовно видишь, ты же вне материи. А я нет, я погряз в этих вот обрядах, ну что там. Это моя обычная карма брамана. То, что я делаю. Вот я знаю одного царя, он сказал. У него нет такой дхармы брамана, но он делает гораздо больше и лучше, чем я. Вот он настоящий преданный. И Нарада думает, что же за царь. Интересно ведь, более чистую душу. Он благодарил этого брамана. Как Варма Прадаршика Гуру пошел к более чистому преданному. И что он нашел? Да.
царь, дхарма воина, дхарма администратора. Столько делает, чистит вещей. И браманы многие не могут. Он стал прославлять этого царя. О, как повезло. Подан. Все должны быть счастливы. Ты такой слуга Бога, ты столько служения делаешь. Ты так заботишься, столько милости от тебя. Царь руками замахал народа. Да что ты? Что ты? Нет, я это делаю ради своей славы, похоже. Ну, я тоже не лишен чувства престижа, славы благочестия. Это тоже есть корыстный мотив, это помогает мне в управлении. Я не чист сердцем. Вот если ты хочешь найти настоящего царя, преданного, это только Индра. Индра, он заботится о дхарме всей вселенной. Я тут вот в своем царстве маленьком пытаюсь навести порядок. А Индра держит порядок. Сколько он дождей проливает, сколько он милости, он такой щедрый. Вот это настоящий вайшнав. Нарда пришел, стал петь прославление Индры. Я сказал, что Нарда, что с тобой? Ты что, не знаешь, что это такое? Ты что, не слышал, как я сражался с Кришной? Как я хотел уничтожить Вриндаван? Да какой я предан? Я демон вообще. Если рассмотреть мои поступки, посмотри, кто такой. Замолчи, Нарда, не говори такие вещи, не смущай. Знаете, я скажу по секрету, что на самом деле преданный в области этой вселенной нет. Настоящий преданный делает это. А я царь. Я очень привязан к этому. Не надо никакой славы мне. Иди дальше. Он сказал Шива. Так, Брама сначала был. Ну, Шива. И все они указывают на свои недостатки, указывают на тех, кто выше их. Вот так он приходит к этому Кришне Каткаране. Это долгая история. Очень интересная история. Это означает старшее. Все они замечают положение старшего. Имеют право в этом случае, поскольку всегда указывают на источник их успеха. Вот таким образом старший остается как бы чистым, защищенным вот этим своим смирением от деградации, от падения. Но это несколько слов мы сказали о старшинстве, но сегодня наша тема равная. Другая важная тема. Мы увидим в процессе этого анализа нашего беседы, что все эти категории старших, равных и младших – это проявление Бога. От Него это суть. Они божественны по своей сути. То есть поэтому этот этикет он держится на этих трех различиях божественных отношений, которые сейчас утрачены. В целом, если говорить, то материальный мир – это мир эксплуатации, а духовный мир – это мир любви. И вот вайшнавская духовная культура означает это, что мы на любовных отношениях пытаемся строить старшинство, равенство и занимать положение младшего. Это духовная культура. В Кришне все это есть. Кришна одновременно он и старший для всех, самое древнее существо, самое заботливое, он поддерживает все живые существа, он высшее существо. Поэтому он самый старший. Так, от него это концепция. Представление о старшинстве – это Бог. Но он также Сухридам Сарвабутанам. Он ближайший друг каждому живому существу. Тоже от него исходит. Он дружелюбен каждому живому существу. И говорит, что мой преданный тоже дружелюбен каждому живому существу. Дружественно настроен ко всему. Когда мы говорим о дружбе, то ее характеристика такова, что здесь равное количество власти и полномочий. Два человека по отношению друг к другу. Старший имеет власть. Младший принимает эту власть, подчиняет этой власти и служит. Так, вот это. Духовная власть. Равные имеют равное количество власти и полномочий говорить друг другу о недостатках и равности. Это называется дружба. Дружба необходима, чтобы вместе достичь цели. Вместе достичь цели. Это усиливает нашу позицию, делает нас решительными в нашем решении, целях. И надо пройти этот путь, преодолеть трудности. Вот тут нужна дружба. Особое вдохновение. Друзья всегда помогают друг другу устранить препятствия на духовном пути. Они всегда оказываются рядом, когда это необходимо. Всегда. Никогда не бросают друг друга. Это не дружба. То есть у них есть
своя ответственность по отношению друг к другу. Но их также характеристика, они принимают друг друга такими, какие они есть. Когда мы равны, мы так и делаем. О, у тебя недостатки, у меня такие же. О, хорошо. Хорошо, давай вместе делаем. Одинаково. Мы, вы говорите, дружеское расположение ко всем живым существам. Принять такие, какие они есть. Червь лет или Бог, неважно, нужно принять то, что есть в природе. Так, так, Кришна настроен дружелюбно. И эта дружеская как бы раса, она также описывается в характеристике Матхиамадхикари. Он уже умеет дружить. Потому что, конечно, тикари еще не умеют дружить. Но может подчиниться духовному учителю и наставлению Бога. Он верующий. Но для него вера сводится, это вера в Бога и в гуру. А в остальные 9 недостатки он не имеет. Он еще не видел, нет опыта, как трансформируются недостатки, как они очищаются, как это золото переплавляется. Этого чуда он еще не видел. Поэтому он неопытен. Он может думать, о, это кусок какого-то камня выбросит. Опытный принц скажет, о, это же золото в руде. Сейчас его переплавлю несколько раз, я получу золото. Он хорошо к этому относится, потому что там есть золото. Чинак я понигрил об этом. Что золото можете поднять даже из грязи или из испражнений, ничего страшного. Это вас не осквернит. Не нарушит, как говорят. Правильно вашему настроению. Золото настолько ценно. Итак, Матхьяма Атикари, он если видит, что кто-то хочет быть преданным, или стал на путь преданного, он относится сразу к дружеству. Все этого достаточно, чтобы просто дружески отнестись к этому человеку. Но он избегает агрессоров, которые ненавидят Кришну или преданных. Он избегает и может быть также очень строг с ними, если они критикуют или агрессивны. Но он любит Бога. Он проповедует невинным, младшим, у него есть это сострадание. То есть, видите, уже начинается вайшнавский этикет. Уже, мы видим, есть культура. То есть Матхьяма Атикари это есть уровень, когда он понимает разницу между старшим, равным и младшим. Это уровень Матхьяма Атикари. Конечно, Атикари еще не видит этих различий. Он, если увидел кого-то недостаток, он просто им пренебрегает. И когда мы говорим слово «дружба», то давайте найдем антоним. Ну, антоним – это противоположное слово. Значит, это может быть вражда, в крайнем случае, или зависть. Да? То есть дружба и зависть – это антонимы. Но если взять не антоним, что-то более мягкое определение, то мы же не враждуем со всеми, с кем не дружим. Не так. Нет, они не враги. Но мы, может быть, пренебрегаем ими. Пренебрежение. То есть мы не знаем их и не интересуемся этим. Мы с ними в этом состоянии никогда не подружимся. Это некая такая самоизоляция от общества. Это тоже одна из таких распространенных явлений, где иногда преданные изолируются от других. Многих не знают и не интересуются. Я это увидел, знаете, где? В учениках Прабхупады, которые так много знают о преданных. Всегда этому удивлялся. Они с таким интересом разговаривают о преданных. Они интересуются. Если я, скажем, в то время интересовался больше философией, то общаясь с учениками Прабхупады, что они интересуются преданными больше. Больше, чем философией. Это Матьяна. Конечно, дикари больше интересуются философией, чем преданными. Ему важно, какую философию преданный расскажет. Если сильную философию, я принимаю эту преданную. Если философию не очень понимает, ну, не такой уж лектор. Я просто пренебрегаю. Тогда как настоящий преданный, вот, который старший преданный, такие как Мадхи Нимадзе приезжал сюда, вы видели, как очень Прабхупада, многие другие, это им характерно, свойственно. С их уже опытом духовным. Они очень бережно относятся к каждому преданному. Они пытаются запомнить, как Прабхупада. Он запоминал имена всех, интересовался людьми, кто хоть чуть-чуть интерес проявлял, он тут же пытался понять этого человека, увидеть его. То есть вайшнав вот такого уровня, это Матхьяма Атикари, он дружественно относится ко всем. Друзья интересны друг другу. Друзья не пренебрегают. Пренебрежение в дружбе оскорбление. Это означает, что дружеское отношение ко всем должно быть, но дружба не со всеми. Например, старший вайшнав может спуститься на уровень младшего вайшнава и дружески с ним разговаривать. Но младший вайшнав не может подняться на уровень старшего и дружески с ним разговаривать. Он не может быть таким другом. Но он дружно относится, имеется в виду, что он ему интересен, он к нему по-доброму, доброе расположение, дружественное ко всем, это понимание. В целом. Добродетельное. И я слышал такую вещь, что большую часть времени своего преданный должен проводить в общении с равным. Это полезно. Какую-то часть со старшими, небольшую, получать наставление, обычно не так много. Даже бывает редко. Какую-то часть с младшими он посвящает, передает эти наставления. Но большую часть он общается с друзьями, правильно. Вот это его среда. Если он не общается, если у него нет друзей, это признак не очень благоприятный для его духовной жизни. Если он только слушает и передает, и командует, принимает и командует, и не делится реализациями духовными, то он просто начинает внешне практиковать. Потому что суть духовной практики – обмениваться реализациями. Как? Сута Госвами. Мудрецы на Мишаране. Говорит, Сута Госвами, ты был там, когда Шукадева рассказывал Парикшиту, Махараджу Парикшиту, Шримад Бхагаватам. Нас там не было. Сядь, расскажи, как ты это услышал, как ты это понял. Свои реализации. Если мы просто слышим и передаем без реализации, то на самом деле наша духовная жизнь не будет полноценной, будет более-менее формальной. Мы выполняем это все правильно, да. Но мы не почувствуем глубокой радости, пока не обменимся реализацией. Как я это понял? А вы как это понимаете? Друзья так обсуждают. И они, когда слышат, что можно одну и ту же вещь так по-разному понять, с разных точек, они обогащаются реализацией. Видите, как сколько много Бога появляется. Что Бог не ограничен моим пониманием, только моей реализацией, только то, что я услышал. Когда мы делимся, мы обогащаемся, мы понимаем, что Бог безграничен. Очень важный момент. Друзья помогают друг другу в духовной жизни. Есть печальные картины, когда преданные долго служат Кришне, годами, но в итоге чувствуют одиночество, говорят. Значит, они вот формально практиковали. Они просто слушали наставления, выполняли наставления, слушали, выполняли, и не потеряли способность осмыслить. Знаете, да? Когда просто говорят, вы как-то выполняете, больше ничего не требуется. Это одна из форм эксплуатации, наверное. Когда мы были на сафари, там было много интересного, много аскезы, много событий, много священных мест мы проходили, там много программ духовных. Но также были такие сокровенные минуты, обычно по вечерам, когда мы уже все выполнили, еще есть время перед сном, какой-то там час или полчаса. И вот Гуру Махарадж приходит для общения. Не для наставления, а для общения. Там может быть спектакль утренний какой-то. А он однажды что, костер разожгли, текли там овощи, вокруг все рассели. И он спрашивал преданно, расскажи, как ты пришел в Сатану. Мы ожидали, как это было так. Гуру Махарадж сказал, слушал, это были его ученики, другие ученики, все были младше его. И все стали рассказывать свои реализации, свой опыт, свои истории, кто из Испании пришел, кто из Португалии пришел, кто из Бразилии, кто из Америки, кто из Австралии. Это разные культуры, и нам было так потрясающе интересно. Представьте, это был Кришна в разных формах, так сказать, качеств. Это так обогащало. То есть каждый преданный, к которому мы относимся дружественно, он ценен для нас. Это наша ценность. То есть друзей иметь – это самое ценное. Особенно в духовной жизни, потому что эти препятствия на духовном пути могут нас остановить, если нет рядом настоящего друга. У меня есть два друга таких, старых друга. У меня больше друзей, конечно. Но, к сожалению, многие друзья считают меня старшим. Так, ну, я не могу с ними общаться на равных, они не позволяют. Потому что я, может, в годах старше, в опыте старше, по положению старше, и это также действует. Но так-то я считаю друзьями многих, которые также мне помогают в духовной жизни. А старых другов, с которыми мы начинали вместе, с пеленок, их двое. И мы всегда помогаем друг другу. В этом году я встречался с одним другом, ну, мы с ним были неразлучны почти все лето. Вместе ездили, путешествовали. И в Питере мы снова встретились. На Ратаяджи приехал. И потом мы гуляли с ним на берегу Балтийского залива. Пригласили там красивое место. Было время для отдыха. И мы гуляли. Было очень красиво. Там солнечно было. Безлюдно. Берег хороший, соснами. Песчаные дюны, шиповник, расцветший такой, знаете, запах у него. Место такое чистое, природное, далеко было. И мы сели под какой-то куст, чтобы от солнца спрятаться на корм дерева. Я вот, да, джапу не хочу. Можем с ним надо простить джапу. Можем говорить, можем говорить. Мы не чувствуем, что он отягощает людей. Мы вместе уже много лет. Я ему говорю, я не знаю, почему я сказал, сейчас не помню. Я говорю, вот скажи мне, что мне делать дальше? Вот я сделал то-то, 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 что-то сделал. Ну, кажется, я все сделал. А что я могу еще сделать? Для движения Прабхупады. Он хотел отшутиться. Я говорю, нет, дай мне какой-то свет. И я замолчал. И мы молчали минут 5-10. Но я-то вижу, что думаю. А он такой человек, ему нужно подумать. У меня ум очень быстрый был раньше. Очень, он не должен. А у него, значит, время нужно подумать. Я, значит, повторяю мантру. Он тоже повторяет мантру, я жду. Вдруг я чувствую, что ветер стал каким-то свежим. И как-то все стало чистым. Я понял, что он что-то ценное сейчас стоит. Что-то ему сейчас происходит. Я насторожился и вообще молчу, но сейчас главное не вспомнить. Вот сейчас что-то скажет ценное. А я знаю, что надо очень ценный совет. Когда вот в дружеских отношениях, он очень мощно может это сказать. Вот тут как раз был такой момент. Я, значит, сижу, и он начинает вдруг говорить. Никто мне такого не говорит. Никто из старших таких советов не говорит. Я это запомнил, просто не говорит. Но это секрет. Это лично, это очень лично. Потому что тут сейчас вебинар у нас, я не знаю. Потом это до него дойдет, еще через вебинар до моего друга. Я просто скажу, что он сыграл огромную роль тогда вот в моей ситуации, в моем настроении. Потому что это дружба. Так же Кришна говорит Арджуне, я тебе рассказываю такие вещи сокровенные, потому что ты мой друг. Другой причины нет. Представьте, насколько важна дружба в своем. Но, конечно, дикари, он пренебрегает это. Он думает, это материально, это некая зависимость. Возможно, что мирская дружба – это зависимость, я согласен, обусловленность. Духовная дружба – это йога. Это тоже зависимость от Кришны. Если это в сознании Кришны, это не обуславливает душу, это связывает душу. Это духовная дружба. Поэтому дружеские отношения. Но, как говорят ачарьи, дружба без бхакти – это проблема. Ты чешешь мне спину, я чешу свою спину. Дружба. Но если я тебе почесал спину, а ты мне не почесал спину, или не дочесал, то есть у нас уже есть сложности в отношении. Все, чувства недовлетворены. И когда нет бхакти, дружба в конце концов переходит в конкуренцию. Мы видим это, ну, просто в жизни видим, как люди конкурируют. Вроде были друзьями, начинали один бизнес, потому что были друзьями, доверяли друг другу. Но в ходе обусловленности, когда деньги пошли, плоды какие-то пошли, не могли поделить это все. И стали врагами. А бывает, друг занимает деньги у друга, потому что читали спину. А потом отдать не может, и тот начинает убивать его. Или проклинать. Эта мирская дружба, она превращается в конкуренцию. Думаете, откуда вот сейчас столько враждующих людей? Если дружбы, если ничего. С чего начинается? Начинается с дружбы. А потом переходит в конкуренцию. Но дружба без бахты, мирская дружба, она ничего ценного не есть. Но если мы на самом деле с вами заинтересованы искренне, в сознании Кришны мы все станем друзьями. Это главный мотив, если наш станет жизнью. Не наша выгода, не последователи, не слава личная, а вернуться к Богу вместе. И мы, конечно же, будем друзья. Кришна обеспечит нам друг друга. Он друг. Всем живым существам. Он всех сблизит. Так, дружба, она неоценима, так скажем. Ее трудно описать, трудно оценить. Как братья Пандавы, это друзья. Как, например, так же мы слышим иногда, что какая-нибудь молодая, преданная, хочет выйти замуж. И она думает о том герое, чистом преданном, который возьмет ее замуж. Обладает всеми духовными качествами. Представителем Бога. Это все надумано. Они должны стать друзьями. Принять такими, какие они есть. Найти сразу совершенного — это иллюзия. Нужно стать вместе совершенным. Это дружба. Вот это основа наших, как бы наших общин. Если дружбы нет, если просто мы слышим приказы и выполняем приказы, то мы чувствуем счастья полного. Счастье – это дружеские отношения, так? Через служение мы должны приблизиться до состояния дружбы. Служение – это раса. И мы знаем, что служить гуру – это прекрасно. Гуру вы не сможете быть фамильярным. Дружить с ним. Там, конечно, дружба тоже по-другому. Но как отец с сыном дружит. Безусловно. Есть такое. Элементы есть, иначе тоже вкуса не будет. В приказах деловых. И выполнении отчетов. Там тоже есть расположение какое-то другое. И гуру может быть немножко фамильярным с учеником в этом смысле слова. Но ученик не отвечает так. Он может подшучивать. Как Прабхупада любил всегда подшучивать над учениками ученики. Одна ученица вспоминает, всегда, когда я не проходила где-то мимо Прабхупады, он всегда мне говорил, когда ты выйдешь замуж? Я быстро убегала от Прабхупады. Потрунивал, говорит, он всегда использовал любой момент для шутки какой-то, для веселья. Не был занят чем-то более серьезным. Он любил шутить преданным. Но ученики не отвечали так же Прабхупаде, потому что, ну, он отец духовный, как бы есть дистанция, но вот этот элемент дружбы вдохновляет, сближает нас. Я думаю, сейчас это очень большая ценность, если мы будем дружить как. Спросили моего гуру Махараджа не так давно, было интервью, думаю, многие знают об этом интервью. Мы сказали, что бы вы сейчас посоветовали, как самое важное для преданных. Возможно, это было года 4 назад или 5 даже. Кто-то обратился с вопросом. Что как бы не хватает вот сейчас преданных движений? Он сказал, не хватает дружбы. И тот, кто брал интервью, говорил, сказал, ну, Махарадж, мы ожидали какого-то, ну, философского, там, что-то такого, ну, духовного, а вы какую-то простую вещь сказали. И говорит, да, потому что, говорит, этой простой вещи как раз не подходит. Ее просто нет. Преданные почему-то не дружат друг с другом, потому что это материальность. Когда мы говорим, любовь, забота, это дружба. Представьте, что у каждого есть такой друг. Вы будете счастливы всегда. Вы всегда будете чувствовать себя сильнее. Когда вы уверены, что всегда есть друзья, они близко, они помогут. Очень важно. Но это зависит от нашего расположения друг к другу. Подружиться можно со всеми преданными. Это вопрос нашей духовной квалификации. насколько я могу именно эти отношения развивать, настоящие друзья, любовные отношения. Это и есть духовная квалификация. Матьяма Тикари умеет это делать. Значит, мы тоже можем научиться и встать, подняться на этот уровень. Достичь этого уровня дружеского расположения ко всем преданным. Итак, что мы еще не сказали в этом контексте относительно дружбы? Кто-то может сказать, что мы что-то упустили еще? Мы упомянули немножко вот о старшинстве, также вначале мы сказали, что это положение может повлиять на нас, надо быть осторожными. Что именно путь к старшинству – это развитие сознания Кришны, это положение. Даже если мы имеем положение, этого недостаточно, мы должны соответствовать этому положению, и больше сознания Кришны. Так, на том уровне. И много милости и любви нужно иметь в сердце, принимая такими, какие они есть. Дружеское располагается ко всем. Не считать кого-то важным или неважным, быть беспристрастным, это все для старших важно. Для равных важно раскрывать сердце, делиться реализацией. Советоваться друг другу. Не пренебрегать. Если кто-то раскрывает сердце, нельзя пренебречь этим и прослушать уже. Это будет считаться оскорблением дружбы. Или игнорировать. И так, дружба нас поддерживает, ее нужно в большей степени иметь. В процентном отношении я слышал процентов 60. Так же, что 60% говорят наши аналитики. 60%, значит, больше половины общения с равными хорошо общаться. И, конечно, все это можно еще рассмотреть в гунах материальной природы. И дружбу, и старшинство. Старшие тоже могут быть касаться гун, они еще не трансцендентны могут быть, они просто имеют больший опыт, но они тоже еще могут поддаваться или тамаса, страсти, раджаса или сатвы. Или если тамас преобладает, то они могут быть невнимательными или даже раздражительными в отношениях с младшими, жесткими, даже агрессивными могут быть. Это отказаться от этого долга. Там, если все это может случиться. И в страсти они ищут, конечно, последователи, славы, старшие. Тоже этот оттенок может присутствовать. В благости все лучше. Там больше сострадания, как раз больше знаний, больше счастья в сатуре. Но даже это порождает высокомерие в успехе благости. Поэтому все же наша цель не благость, а трансцендентная. Мы все отдаем Кришне. Все эти славы, эти заслуги, все наши успехи мы должны отдать все Кришне. Это трансцендентное. Так преданный остается спокойным, равновешенным и простым. Даже если на высоком уровне. Прабхупада был именно таким. Был абсолютно трансцендентным. Совершал великое служение, но не отождествлял себя с этими плодами. Оставался всегда доступным, добрым, любящим, внимательным. Где-то во Вриндаване ученики увидели, как он радовался Вриндавану, он приехал туда. Он сидел под солнцем утренним Вриндавана. Корин джапу повторял, то ли просто сидел. Весь облепленный мухами. Счастливый. Он мог сидеть под деревьями, весь облепленный мухами. Великий ачарья, Джагадгуру. И абсолютно довольный этим. Вот это трансцендентный уровень. Человек в сатвагу не скажет, что вы, куда мне посадили, я ачарья в конце концов. У меня все-таки есть какое-то имя. Хотя гуру может, наверное, так сказать для тех, кто в страсти, выглядит так. Мой гуру Махарадж однажды перед сафари мы собирались, я помню, как у нас был лидер сафари, менеджер хороший. Он всегда организовывает сафари, самый опытный, потрясающий преданный. Не очень. Ну, то есть, бескорыстный, на самом деле, человек. Да, наличие. Очень хороший человек, и приятный, замечательный. Внимательный, добрый. И он назвал гуру Махараджа капитаном нашего сафари. И что-то гуру Махараджа не понравилось название. Он сказал, я-то думал, что я адмирал, а мне тут капитаном сафари.
То есть Гуру может так сказать, это несложное время, конечно, для других тренеров.
Однажды, ну, поскольку менеджер, он же главный везде, он управляет, вот, поэтому он следит за этим Гуру, говорят, за этим преданным, чтобы не оставались на этом уровне. И однажды мы были в Канан-Чале, это где Господь Читания, возвращаясь из Гаи, по отцу там совершал обряды погребальные, поминальные. И возвращался в Бенгалию оттуда. И вот по возврату он же уже получил посвящение там в Ишварапуре. Получил посвящение, получил как бы святое имя. И вот он уже сразу в экстазе он возвращался уже в этом блаженстве премы. И достигнув Канай-Натшалы, он там увидел Кришну под деревом впервые. Слеет и все. И вот он бежал, чтобы обнять его, а он исчез. Вот тут началась его разлука, вот эта пхава, вот с этого началась вот это читание, все, проявлять эти эмоции. И там это дерево стоит до сих пор. Гигантское, непонятное дерево, там внутри такое еще дупло, туда можно прямо зайти. Там в Индии, интересно, они строят храмы, небольшие вот такие храмики, дворики. Во дворике сажают непонятное дерево. Оно быстро растет, воды идут. Это дерево растает, и храм оказывается внутри этого дерева. Все полностью. И Гуру Махарадж что-то рассказывал про это место, про Господа Читания. И говорит, что в этом дереве очень хорошо медитировать, йогу занимать. Все это смотрели там. Махарадж, смотри, пойди, садись туда. Медитируй. Медитируй. Ну, потом он говорит, шутка не обязательно переводит. Гуру Махарадж просто шутит. Но Махарадж он понимал. Шутка, он пошел, все, там сам. Все, выполнил наставление Гуру. Всегда следил, чтобы они страшно тратить ее в уроке. Всегда понимали, от кого они зависят. Гуру смотрел. Чтобы человеки не гордились и так далее. В другом месте, там что-то не получилось у него. Немножко. Там гостиницу он снял для преданных, на количество, все было рассчитано, как бы хорошо. Но что-то случилось, какой-то хаос начался из-за недостатка менеджмента, и мы не знали, куда идти, в какую комнату, у кого, и стали думать преданные, что комнат не хватает, началась паника, где жить, как быть, и что-то потом. В общем, беспокойство сильно началось. Этот преданный, он говорит, простите меня, ну, я не успел там, не созвонились, там еще что-то, ну, что случилось. А с нами был Кричандра с вами. Он мне посмотрел и сказал. Первый пример читаем Чириканду. Как однажды Нитинанда остался наедине с чужой женой. Случайно. Муж не рассмотрел. И вынужден был ждать мужа вот вместе с этой женщиной. И он нервничал лейтенанта. И муж вернулся наконец. Знаете, что за лейтенант? Пнул его ногой сразу, как только увидел. Он говорит, тебя нужно вообще проклять за эту ошибку. Никакого смысла не дает менеджеру именно. Потому что они же имеют власть. И Прабхупада делал то же самое. Когда собирал менеджера, о, что там было. Он был строг с ним. Это люди с властью, с деньгами, и он был с ними очень строг. Обычный преданный, он. Помню, поручали это там, пошли на просад, все женщины отдельно, мужчины отдельно. Ну, я уже раз, уже сел, я лопнул. А поручали, как пока собрались туда идти, и кто не ставит себя. Вот она зашла у входа и не знает, куда сесть. Туда и сюда, и я тоже думаю, куда еще сесть. Была моя обязанность. И тут Гуру Махарадж увидел, что вот стоит преданное, и место. То есть руководство. Просто должен все подобрать. Он сам пошел. Дал ей свою трость. То есть потащил ее, усадил куда-то. Забота, конечно, во всех областях, во всех барнах, которые мы видим, где мы сотрудничаем. Мы видим, чтобы все смогли исполнить свой, помогаем друг другу. Если менеджер что-то не успевает, мы помогаем. Если мы не успеваем, менеджер помогает. То есть мы, как одна семья. Мы сотрудничаем друг с другом. Это вайшнавство. Это дружеское ко всем расположение. Мне нужно сидеть, критиковать, что у кого-то не получается. Не получается, встань,
Есть же время. Для критики есть же время. Значит, для этого есть время. Подошел, помог, все хорошо. И сразу чувствуете, что вы очистились. Критики никакой нет. Вы друзья. Потому что мы помогаем друг другу. Когда я лежал в госпитале, это было до сознания Кришны. Я был совсем молодым, и у меня была проблема, травма с ногой. Попал в больницу. Вы знаете, в больнице никто не хочет. Я расстроенный там, лежал, когда не хотел подниматься, лежу, палатку, народу кучу, никого не знаю. И там был в этой палате еще один. Он был моего же возраста, примерно. Такого. То есть ровесник. Он на меня посмотрел с улыбкой, так я от него отвернулся. Проигнорировал, все же, в больнице ни с кем ничего не делал. Пусть он тоже в больнице. У того нарт, у того, ой, еще что. Ну, походите. И у меня тоже нарты, так что вот. Хари Кришна попоем, и все расходятся. Он нисколько не смутился, никак не принял мое это настроение. Он куда-то ушел. Вернулся тоже улыбающийся. Сразу сел ко мне на кровать, нагло. Я сразу говорю, что за наглец вообще? Я ему ясно дал показать, что не хочу с ним общаться. Он сел на кровать и высыпал мне на грудь горсть конфет. И улыбается нагло. И сразу мое настроение изменилось. Думаю, ну хороший человек. Почему нет? Мы с ним подружились. И как все просто. А как мы подружились с моими друзьями? Точно так же, ничего сложного не было. Просто по-доброму они друг другу сразу же. И все. Завязалась нормальная дружба. Никто ни от кого ничего не требовал. Конечно, всякая дружба в близких отношениях бывает. Мы ругались, ссорились и мирились. Как говорят некоторые старшие вайшнавы, иногда мы, говорит, и деремся. Два саньяси, знаете, друга. Иногда дерутся. Разные мнения, что поделать. Но их дружба при этом крепнет. Это вайшнавы. Это не корми. Они не завидуют, злобу не затаивают. Они понимают, у меня нарцы, у него нарцы. Но что надо терпеть, болиться, помогать друг другу. Мы все равно друзья, мы все равно на одном пути. У нас одна цель. У нас Кришна между нами. Кого винить? Надо никого винить. Надо слушать. Так, ну может быть есть какие-то же вопросы у нас?
Ну, такой вопрос. Насколько важно общаться с старшим преданным или с этим вайшнавом вообще, используя с именем приставку к тому нам?
Это хорошо. Только, знаете, это настолько индивидуально бывает. Не все любят слово матаджи женщины. Некоторые матаджи хотят, чтобы называли прабу. И это авторитетно тоже. Если кто-то так хочет, мы обращаемся к прабу. Госпожа. Матаджи не всем нравится. Ну, традиционно так уж получилось. Я не знаю, называли ли во времена Прабхупады так женщин. Прабхупада, вот то, что мы читаем, его беседы с учениками, он говорит woman. Он говорит женщина. Мужчина и женщина, используйте слова. А потом в Исконе это все убрали. Прабу и матаджи. Так скажем. Но времена Прабхупады он использовал слово мужчина и женщина. Иногда говорил бой, мальчик, не мальчишки. Тоже тут я не думаю, что нужно так строго к этому относиться, но уважительно нужно отнестись. Да. Важно, чтобы вы, как бы мы применяли уважительные слова. Старшим, конечно, мы всегда прабу говорим, матаджи нормально. Как это происходит? Мудрики не матаджи говорят. Она хорошо понимает. Для меня она как мать, я говорю матаджи. Жене мы не используем слово матаджи. Когда нужно деви говорить, жена это не матаджи. Не матаджи. Она моя жена. Этикету не соответствует. Жену называю по-другому, как общаюсь как со своей близкой женщиной. Что еще сказать? Прабу, да, это традиционное отношение.
Как избавиться от греховного влияния, как быть старших, присваивающих все заслуги себе и бежать владения вместе с ними?
Вот это хороший вопрос. Не думайте, что эта ответственность лежит именно на нас. Скажем, я младший. Я вижу, что у старшего есть свои какие-то недостатки. Я не должен думать, что освобождение от этих недостатков от меня зависит. От отвечения. Это неправильное решение. Позиция. Я должен понимать, что это от Кришны зависит. Кришна как-то эти недостатки устранит. Это именно его роль, как бы, своей души, или духовного учителя, или обстоятельств. Это называется Кришна. Они сами складывают эти обстоятельства. Или кто-то из уполномоченных старших, который права имеет, скажет ему об этом. То есть это уже от Кришны будет. Но если я это буду делать, как младший, то это уже не от Кришны. Я беспокойство причиню. Младший не дает наставления старшему. Мы просто должны как быть смиренны в этом случае. Но иногда мы задаем вопросы на эту тему. Старший отвечает на эту проблему. И догадывается, что речь не понимает. Иногда используют так, если мы что-то было выбрано. У меня был такой пример в жизни, когда старший преданный, он был уже браманом тогда, он пел кармические песни постоянно на кухне. Мы там готовили в Армении, там просад распространяли, медицину вообще каждый день. Много работы, а он хороший повар, и он пожилой человек, браман уже, но поет кармические песни. Так, затянет что-нибудь. И уже преданные все мне жалуются. Это был как бы старший на кухне. А я младший, потому что я не браман и вообще мальчишка перед ним. Они мне жалуются, что-то нужно сделать. Старший больше, он самый старший там. Он поет кармические песни, говорят. Я говорю, что потерпеть нельзя, что на вас влияет, но он же старший. Он говорит, нет, влияет, что мы теряем Кришну. Он еще слабый. Я думаю, что же делать? Я же его расстрою. Вот я думаю. Так Кришна вот сказал мне. Я не говорю. Рамбах, у меня есть вопрос. Он сразу, да? Вопрос, давай. Я говорю, а что такое прожал? А он только что песню пел. Прожал, говорит, это то, чем сейчас я занимаюсь. Это все размеялись, он перестал петь кармические песни. Он такой добрый человек был. Ничего, ни конфликта, ничего. Мы с ним так подружились, после этого. Ну, он так подружился. Я всегда его считал старшим. Так что у нас были очень хорошие примеры, при этом мы не изучали вайшнавские этикеты, не проводили семинаров по уровню старших, равных, младших. Как бы мы как-то это чувствовали. Это было. Не думайте, что мы были в невежестве в то время. У нас тогда было больше любви. Ну, потому что у нас было меньше. Не знаю, было сколько-то организации, структуры или денег, или должностей. Этого не было. Может быть, в этом смысле нам было легче, как семья. Сейчас, когда структура выстроена, может быть, сложнее почувствовать семью. Но, тем не менее, должны быть малые группы, это настоящая группа Госвами. Не просто наша выдумка, отвлекшие или что-то другое. Малые группы, где мы можем по близкому настроению общаться. Где как раз мы почувствуем дух семьи группы. Администрация тоже должна быть руководством. Но администратор, он не друг, не враг, он закон представляет. А нам нужны друзья.
Вчера на молитве сказали, что если ваши проблемы с старшим, то обращаешься к другому старшему, и они не соблюдают. А если наоборот у старших проблемы с старшим, то до старшего обращаются?
Хороший вопрос, да. Старший, куда? Поэтому очень хорошо, если старшие преданные, например, наставники. Так, если вы сейчас наставничество старших, чтобы они также общались друг с другом и помогали друг другу. Да, мы так делали тоже. Если кто-то, например, я стал повторять 4 круга мантры, и ну, я стал гордиться этим, а еще не было инициации. Я уже месяц повторял 64, и старшие заволновались.
Они-то понимали, что это может привести к гордости, да, чувство превосходства, а я думал, что плохого, 64 круга нормально. Я с ними стал спорить вообще, вы не повторяете 64, даете мне такие наставления, кто вы такие? Я уже 64 повторяю. Что-то в таком духе. Я, конечно, так с вами не говорил, но вот это настроение стало проявляться. Они беспокоились, что я вот возвращу эту анартху, и стали говорить, не нужно повторять 64 круга. Я думаю, что за есть, почему не нужно повторять 64 круга? При этом старший там сказал, что это хорошо, и я следую. То есть со мной не могли никто справиться дальше. Но по-доброму, по-мягкому, но не знали, что делать, боялись. Тут приехал Вадинат. Сейчас ГСН, короче. Приехал в Петербург, и там мы с ним познакомились. У нас было необычное взаимоотношение, необычное с 31-го же момента. Я почувствовал друга, хотя он был старше меня. Может быть, в прошлой жизни это был он тоже, потому что, когда мы с ним общались, у нас была одинаковая пхава какая-то. Очень сильно мощная связь какая-то называлась. Это с первой встречи. Потом мы надолго расстались, этого не было там, но вот первая встреча была именно такой. И вот мы идем по улице, уже вот так вот познакомились, сблизились как бы быстро, полное доверие как бы друг к другу. Она мне говорит, я слышал, ты повторяешь 64 круга мантры. Я говорю, да. Ну, ты знаешь, время, лучше проповедую. 16 достаточно. Лучше проповеди. И я сразу перестал слышать. Другой старший помог. Вот это та самая проблема чувства собственности. Вот я старший, я должен с ним что-то делать. Как вот родители. Вот я же мать, я отец. Но надо же обратиться еще и с воспитателем, с учителями, с другими какие-то лидеры, авторитеты. Нужно общаться с ними. Если у них тоже есть друзья, это не проблема. Мне тоже друзья говорят, вот с этим преданным я общаюсь, есть проблема, помоги. И я помогаю, и они помогают. Старшие.
Скажите, пожалуйста, что делать, если видишь несоответствие? Как я понимаю, вайшнавы являются старшим социумом. Однако положение вайшнавов не соответствует. Как понять авторитет вайшнавов для общества, для социума?
Можно сказать, что формально мы все с вами занимаем высшее положение в обществе. Если мы вайшнавы, да? Вайшнавы – это верх цивилизации, культура, высшая культура. Это формально. С точки зрения качества мы можем не соответствовать этому положению. Большинство из нас не соответствует этому положению. Это пример, вот есть в армии такие случаи, когда есть должность, скажем, генерала. На этой должности работает, служит майор. И он быстро становится генералом, потому что ну, он на такой должности. Он быстрее продвигает карьеру. Да, есть такие примеры? Я видел. Было полно. Генерала нет, но есть майор, у которого есть потенциал, его ставят сразу на это, но по факту он не генерал. Он формально занимает такое положение. Он тоже формально занимает положение вайшнава. Но мы еще не вайшнавы. Полностью сестру. Мы пытаемся стать вайшнава. Вайшнава Аббас называется. Мы пытаемся приблизиться к этому. Вайшнав это уже все, это уже чисто. И мы вот в этом процессе мы называемся тоже вайшнавами формально, но мы еще не соответствуем качеству, мы учимся. Что означает? Что когда мы совершаем ошибку, если я вайшнав совершаю ошибку, я должен признать, когда я вайшнав. Если у меня просто искреннее прощение за какую-то ошибку, я вайшнав, если я вайшнав, я прощу. Если я не прощу, и свои ошибки не исправляют, а вайшнав, это не вайшнав, все это вайшнав. То есть здесь мы должны научиться быть вайшнавами, да, мы не соответствуем, давайте научимся соответствовать. Вот так. Так вопрос стоит. Ответственность.
И сейчас вот, допустим, уже предметно общаемся,
Я понимаю, что иногда я чувствую с ними какое-то дружеское отношение, даже когда вот их тогда не справится. Вопрос такой. Нужно ли помнить время, что мы делали с вашей стороны, или как это дружеское отношение, но это допустимо?
Допустимо, дружеское отношение, оно может добавляться. Но когда они дают наставления, тут мы просто слушаем. Это хорошо. Что есть дружеский оттенок, это очень важно, чтобы не переходила фамильярность слишком больше. У друзей есть такой ритм. Фамильярность порождает, опять же, пренебрежение. Слишком больше. Элементы фамильярности украшают. Когда ее много, она порождает пренебрежение.
А это дружба равный, это же не равный. Допустим, такая дружба, она может быть растерянной или нет?
Со временем. Например, если разница в возрасте духовном, скажем, 3 года, вначале она кажется значительной. С течением времени больше и больше стирает. Если разница, скажем, 5 лет, тоже может со временем как бы немножко раствориться. Но если больше, как правило, остается в тенах старшинства навсегда. Ну как вот возраст также, да, нам, ребенку одному 5 лет, другому 3 года, или 2 года. И понятно, что это очень старше для младшего. Через 20 лет разница это сотрет, через 15 лет сотрет. Но если большая разница, она не стирает. Даже вот в Грузии там отсутствует 20 лет, ребенку, значит, там 100 лет. Разница не стирает. Молокосос будет. Что ты в жизни понимаешь, отец? 100 лет, 120 лет. Вот так. Поэтому вы правильно видите, что есть оттенки смешения. Это есть в духовном мире. У Кришны есть друзья с оттенками слуг. Или есть слуги с оттенками дружбы. Все это есть. Разнообразие этого этикета, этих отношений. Это хорошо.
Отлично.
С равными больше всего. Все равные завидуют друг другу. Но нужно научиться завидовать по-доброму. Устранить это бывает трудно сразу, даже не понять, где это происходит. Дружба означает, что мы завидуем, но по-другому. Это в духовном мире есть своя зависть тоже, иначе бы здесь ее не было. Как она проявляется? Мы смотрим и видим, что вот он такой же, как и я. Сделал потрясающую вещь для Кришны. Лучше меня. Что я думаю в духовном мире? Я сделаю лучше для Кришны. Для Кришны. А что такое материальная зависть? Он очень хорошо все это делает. Надо ему чуть-чуть навредить. Либо покритиковать. Опустить нужно чуть-чуть. Это материальная зависть. Если вы равные, вы видите чей-то успех равного, вы думаете, о, я сделаю не хуже сейчас. Это хорошо. А если вы думаете, а кто он такой? Дай-ка ему палку в спицу. Раз, поставлю. Это уже интересно. Она вредит. Значит, духовная зависть, она помогает нам улучшать служение. Материальная зависть вредит. Материальная зависть, потому что если я остановлю его духовный рост, я буду считаться лучше.
Два схожих вопроса. Друг постепенно снижает стандарты, обижен на общество. Я беспокоюсь, что он покинет ИСКОН. Что ему будет делать? Ну, связан этот вопрос. Как в дружеских отношениях относиться к философскому отклонению, при этом он должен быть ИСКОН?
Можем потерять друзей. Да, бывает такое. Потому что есть причина на это. Что такое ИСКОН, если вам честно сказать? Стараешься на Шрила Прабхупаду, на свой опыт. Это война с нами. Это настоящее. Это не какая-то аллегория там устремлена. Это реально. Тут есть погибшие, есть раненые, все есть. Можем терять друг друга. Может быть, погибший означает, что можем друга потерять тоже. Нас кто-то может потерять.
Это случается. Но также большинство сейчас у нас не погибших, а раненых, которые потеряли активность, допустим, там, подобились к критическому настроению. Кстати, критика сейчас – это болезнь скорбь. Во всяком случае, в России очень много критики. Много критики. Бумаг. Я сам это не наблюдаю в интернете, но мне рассказывают, те, кто выходит, вот эти социальные сети, какие-то еще. Там просто море критики. Я думаю, не хватает духовных. Старшие это не могут остановить, потому что веры в старших откуда критика. Потому что вера в старших всего. Старшие тоже критики. Младшие это тем. Тем более не могут остановить. Это могут только равные становиться. Если у нас будет обеспечена духовная дружба, мы станем сильнее, здоровее и духовнее. И, например, если даже обижен на ИСККОН, но если у меня отношения с друзьями или духовными друзьями, я не погибну. Я все равно останусь ИСККОН, потому что друзья ИСККОН.
Как относиться к исполнению, если вдруг кто-нибудь не должен себя
исполнить? Нужно понять обиду боли этого человека. Вот именно тут друзья нужны. А младшие попадут под его влияние и тоже начнут это делать. А вот друзья нет. Как правило, не попадают под такое влияние. У нас были примеры, то есть я тоже прошел через подобный опыт, когда ушел Харикеша Махарадж в 98 году, все духовные братья мои были обеспокоены, я тоже. И те, кто именно имел дружеские отношения, они все выжили. Те, кто не развили дружеских отношений, не знаю, многие погибли, ушли куда-то. Нет, просто не знаю, где они.
Пожалуйста, есть ли какой-то дружеский обряд? Вот вы несколько раз сказали, что это оскорбление для дружбы. То есть получается, если вот вам, например, отношения все дружеские и не дружеские, вы тоже есть какой-то обряд. Ну, то есть, если и это настолько тонко, что оно у собой образовывает. И есть, может быть, периодически какой-то обряд дружбы.
Дружба, я не слышал про обряд, не слышал такого. Может быть, и были какие-то обряды подобные, когда давали клятвы дружески, клятва Горация, в истории известна, допустим. Это происходит. Но, скорее, это убежденность внутренняя, верность друг другу, дружбе, верность. Подростки к этому очень склонны. Проводить какие-то клятвенные обряды. Делали? Юность делали, ждутся. Тоже? Шачкумар, помнишь? Расскажи. Вот. Резали руки обычно, там или жгли их, да. И остальные с друзьями уже до гроба. Все. Так жизнь устроена. То есть без этих рас мы не чувствуем полноты жизни. ИСККОН это старшие, ИСККОН это друзья, ИСККОН это младшие, прямозаводницы. Вот это называется ИСККОН. Вот что такое.
У меня такой вопрос, спасибо большое зрителям. Например, в группе иногда бывает, что одновременно и равные отношения, и со старшими. Ну, то есть, например, у нас в группе есть мужчина, который меня по возрасту старше, но потому что мы в группе, он как бы равный. И система занимает положение мужчины. И Например, он допускает себе говорить старшему нашему преподавателю какие-то неприятные вещи. И поскольку у меня младше, я не могу его напрямую сказать. Вот я даже спрашивала его преподавателя, мне это показалось, и я ко мне это почувствовала. И это действительно сказал, что было место отклоняемости.
Он старший по возрасту или духовно?
Да, по возрасту.
По возрасту.
Да.
Духовно кто старше?
Ну, кто раньше?
Мы. Кто раньше пришел в Соединенные Штаты? 14 кругов, кто начал раньше?
Ну,
да. Старший? Ты старший.
Я вот спросила у преподавателя, как вы ему сказать, потому что я не чувствую
сильно, что... Вот поскольку ты раньше начала повторять этот урок, так, поэтому ты чувствуешь это и хочешь что-то сделать. Естественно, тебе появляется. Значит, ты можешь, ну, поговорить с ним. Но лучше решать такие вопросы. Это хорошо, если мы умеем разговаривать, не потревожить человека, объяснить ему. Хорошо, не нарушив отношения, да? Но еще лучше проводить вайшнавский этикет, обучаться.
У нас же сейчас как раз идет обучение каждую неделю.
Вот когда вы видите, допустим, что есть какие-то отклонения в этикете, очень хорошо привести штагошки по этикету. За этим следят старшие. В данный момент хорошо это будет, если мы просто сейчас с вами послушаем об этикете. Потому что есть причины. Вы о причине не говорите, но говорите, что сейчас важно. Давайте обсудим вайшнавский этикет. Мы не обсуждаем никого, просто говорим вайшнавский этикет. Ну, напоминаю. Как напоминаю? То есть думайте, то есть терпеливы будьте. Потому что есть способ реактивный, есть проактивный, знаете, да? Реактивный сразу подойти и разобраться с человеком. Но он может обидеться. Так? Проактивный он дольше, но надежный. Постепенное образование. Человек постепенно может дойти так, что ему нужно. И если мы уже говорили об этикете, все это слышали, усвоили, и это все хорошо принято, то потом ваше замечание будет встречено уже лучше принято на этой почве, да, образования. Что мы это уже обсуждали, это уже ясно, тут уже неоспоримо, то есть вы делаете замечание, человек вспоминает, да, я слышал.
Я спрашивала преподавателя, она мне говорит, ты помолись и потом поговори с ним.
Молится перед смертью. Опасная ситуация.
Может быть, чтобы, я имею в виду, что может быть, она хотела, чтобы я нашла подходящие слова, чтобы не обидеться, но достойный мужчина и странно, что да?
Ко мне подошел ученик Прабхупады однажды. Так, что там было? Сейчас вспомню. Этикет, да, нарушился этикет где-то мы были. Он ученик Прабхупады, что-то было незамечено. Да, я там присутствовал. Я заметил какую-то вещь, но я не отреагировал должным образом. Посчитал, что это лучше не вмешивать. И он ко мне потом подошел в Майяпуре, это ученик Прабхупады, и стал говорить приятные вещи мне. Улыбаться, знакомиться. Но я сразу понял, что это неспроста, потому что есть какой-то вопрос. Какая-то тема. Познакомились. Но стал мне говорить о какой-то проблеме. Не думайте, вас не касается вообще. Снова стал говорить, что было кто-то. Кто-то, вот, например, вчера. Это вас не касается, только не думайте. А я-то понимаю, что меня это касается. Я понял, что он сейчас принять не стоит. Он так не мягко, по-доброму, с улыбкой все рассказывает. Так и так. Я сразу разговариваю, все понял. Это моя ошибка, я не смотрел. Извиняюсь, все было хорошо. Но он как подошел? Он очень духовно. На сердце ничего тяжелого не осталось. С таким уважением это делает. Так смиренно это делает. При этом смог дать наставление. Мастерство духовное. Я вот посмотрел, кому-то делал, надо учиться. Как же, наш способ продвигать общество – это проповедь. В данном случае это должно быть в форме проповеди, не просто в форме упрека. А как проповедовать? Вот повод. Мы видим какие-то недостатки в обществе материально, что проповедуем. Это неправильно, то правильно. Здесь тоже мы видим, что это нужно проповедовать. Правильно. Форма проповеди. Не форма упрека, претензия, а форма проповеди. так, чтобы это было принято с благодарностью, с уважением. Вот мы этому учимся.
Три вопроса. Что можно сделать для того, чтобы эти люди
поверить о дружбе? Что нужно сделать, чтобы поверить друзей? Это вопрос. Вопрос? Несколько вопросов. Можно дать объявление в интернет, друзей. Я думаю, все сейчас могут написать. Большинство из нас могут сейчас подать объявление. Можно также фото прикрепить. Возраст. О себе что-то хорошее написать. Как это делать сейчас? А, друзья.
То есть настроение вопросов, что люди хотят вкладывать.
Хотят, да, хотят. Я думаю, что когда есть вот это желание, обязательно произойдет такое чудо. Я уверен. Это главное, что у нас есть это желание обрести такую дружбу духовную. Потому что это большой дар вообще, это такая ценность. И желание главное. И, конечно же, желание недостаточно, нужно усилия делать. Что? Рупа Госвами говорит, что путь к этому – это 6 принципов дадати. То есть не пассивность, да? Мы должны кушать просадом друг друга. Да подарки делать друг другу. Проверьте ваши отношения. Как? Ну, сделайте какой-то подарок друг другу небольшой. Посмотрите, что будет. Проверяйте. Если видите, что ничего не происходит, ну, может быть, пока мы не сможем быть друзьями, но просто хорошо. Бывает, что маленькое внимание друг другу порождает друг друга. Постепенно. И не спешите с этим. Да, вот постепенно. Вопрос очень важный. Постепенно. То есть мы общались долгое время, мы даже не думали, что это словом «дружба» называется. Естественно, только позже мы поняли, что у нас должны быть отношения. Мы их специально не культивируем. Это происходит естественно и постепенно. Но дадати обмен должен быть. Многие из нас сейчас, даже будучи незнакомы или отчуждены, могут стать большими друзьями.
Есть ли возможность развития дружеских отношений с мужем, не идущим путем брака, с идеалистами? Ведь вы сказали, что без брака настоящей дружбы не получится. Как же тогда сохранить брак?
В бхакти есть сердце каждого живого существа. Не каждый становится на путь чистого преданного служения. Ваш муж, он такая же душа, как и все. Тоже бхакти, сердце дремлющее. И как бы материалистичный муж — это тоже понятие растяжимое. Есть благочестивые, материалистичные, разумные, добрые, ну, то есть друзья Кришны могут быть, которые симпатизируют этому движению, даже помогают этому. Есть много хороших людей. Несомненно, могут быть дружеские отношения с мужем. Если он уважает ваш путь, он уже ваш друг.
Мы рассказывали историю про то, как Индра, в общем, убил Раму. И мудрецы все потом разошлись по домам. Я понимаю, что это часть игры, ну, Деда Кришны. Тем не менее, почему они не держались по причинам?
Возможно, забыли на радости. У каждого свое эго есть. Бывает такое. Как? Дети, они же забывают благодарить родителей. Вот Индра, он как отец, как царь. Они просто забыли. То, что они намеренно это сделали, просто забыли, может быть, разошлись, и все. Дело было сделано. Что имеется в виду в этом примере? Что старшие, вот те, кто берут ответственность, должны быть готовы к жертве. Жертве. Что мы, если мы берем ответственность с вами какую-то, несомненно, мы ожидаем, что будет, ну, какой-то благодарность какая-то. Вот эти ожидания могут нас подвести сильно. Вот лучше не ожидать ничего, как и написано в этой Кришне. Слышайте, слушайте, не ожидайте ничего взамен. Потому что незрелые преданные вас не отблагодарят сейчас. Они не поймут ничего. Они когда вырастут, только поймут. Это была ценная помощь когда-то.
Но мы не должны ждать этого прямо сейчас или даже в будущем. Мы знаем одну вещь с вами, что Кришна принимает мое служение. Если другие не очень принимают это служение или не оценивают, это не так важно. Но если Кришна примет, это очень важно. Вот на этом можно все
закончить. Некоторые преданные под видом дружбы налаживают деловые и полезные связи в кавычках. Это приемлемо в отношении с
другими? Это в страсти, да. Иногда что видно? Что они друживаются в каком-то мероприятии. Скажем, я хочу делать такой-то проект. О, я тоже могу такой, давай сложимся, есть деньги, да, все, мы другие. То есть настоящей дружбы еще нет. Но есть деловые отношения. В сознании Кришны вроде бы, они делают какое-то предприятие или проект какой-то делают, свой бизнес-проект для преданных. И часто это кончается не очень хорошо. Потому что есть своя страсть, свои ожидания какой-то выгоды, успеха и так далее. Если много страсти, то дружба будет непостоянной, неустойчивой, конфликтной страсти, травматичной. Там боли, привязанности одновременно, потери, приобретения одновременно. Сложное отношение. Мы не против, что еще есть страсти, скажем, какие-то гуны природы. Но мы говорим, что нужно учиться более чистым отношениям. Было даже одно наставление одного духовного учителя своим ученикам, чтобы в бизнес не вступали с преданными. Много потом было разногласий, обид, конфликтов и вражды. То есть преданные вступают в такие отношения, еще не находясь на достаточно духовном уровне. Если хотите делать бизнес, идите вот с бизнесменом просто, не преданными. Там с ними делайте бизнес. Там будете ругаться с ними или мириться, не важно. Но с преданными эти отношения не портят. Это не то, что запрет, в принципе, заниматься этим, но нужно быть готовым делать. Чтобы делать большие дела материальные вместе, как пандавы они вместе делают вместе, как пять императоров, пять царей, возглавляемые тысячи, нужно быть на очень высоком духовном уровне. И очень понимать этикет отношений.
Хорошо. Последний вопрос. Вот у нас время уже заканчивается. Какие есть примеры дружбы преданных с Шримад Бхагаватам?
Дружба. Ну, она везде описывается. Арджуна Кришна — это первый пример. Сакхираса. С Богом на дружбу. Потом яркий пример, который мы удовлетворили Господа. Отчеты, именно дружба великая дружба, они никогда не выражали никаких претензий друг к другу, никогда не завидовали. В процессе великой аскезы они это делали, великая аскеза была, это была трудная работа вместе, никогда ни одного упрека не сделали, не завидовали. А это по этой причине, не благодаря аскезе, а по причине дружбы Господь и сказал об этом, что вы меня завоевали своей дружбой. Это тоже яркий пример сейчас. Дружеские отношения. Потом в окружении Господа Читания все преданные дружеские служения. Много примеров таких. Пандавы, они братья, они большие друзья тоже. Рупади, друг Кришны. Где это слово употребляется? Часто. Дружелюбным ко всем. Все, наше время истекло сегодня. Завтра мы продолжаем по теме младших. Пытаемся завтра раскрыть тему младших. Очень, как бы, могущественная тема завтра стоит. Попытаемся ее раскрыть вместе. Спасибо большое.